Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. В Киеве продолжаются массовые акции протеста против отказа Украины от ассоциации с Евросоюзом. В Никулинском суде Москвы сегодня продолжится разбирательство по так называемому «болотному делу». Президент Афганистана обвинил Соединенные Штаты в срывах военных поставок с целью заставить правительство подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, главной темой этих дней остаются события на Украине. Как сообщается, в Киеве сейчас уже несколько тысяч сторонников оппозиции собрались у здания правительства. Демонстранты перекрыли все входы и выходы в здание и требуют отставки кабинета министров Николая Азарова. Накануне на Майдане Незалежности собрались, по разным данным, от 300 до 700 тысяч демонстрантов. Они скандировали «революция» и требовали досрочных парламентских и президентских выборов. В итоге эта многочисленная акция протеста вылилось в столкновение с сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается о том, что пострадали 165 человек, 109 из них были госпитализированы. Лидеры оппозиции заявляют, что столкновения стали результатом провокации со стороны сторонников президента Виктора Януковича. И сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко, который расскажет о том, что сейчас происходит в столице Украины. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Ну, по последним данным, до 6 тысяч человек блокируют все входы в кабинет министров, они не штурмуют здание. Десятки автомобилей с флагами Украины и Евросоюза перекрыли центральные улицы. Водители сигналят и таким образом поддерживают пикетчиков. Ну а во дворе здания правительства находится до 10 автобусов с бойцами милицейского «Беркута». Под контролем Майдана сейчас по-прежнему остаются Киевская мэрия и Дом профсоюзов, где работает штаб оппозиции. Киевская милиция заявила, что не будет применять силу против находящихся в здании участников протеста. Ну а на самом Майдане разбит палаточный городок, там 40 палаток. Он окружен баррикадами. Эти баррикады были построены ночью, в том числе из конструкции новогодней елки. Ее как раз в воскресенье монтировали на главной площади страны. Как заявил один из лидеров оппозиции Виталий Кличко, акция на Майдане будет бессрочной. Конец у нее будет один. Конец этого президента и конец этого правительства, сказал Кличко. Ну и сейчас в центре столицы можно видеть тысячи митингующих. Радио «Свобода» ведет прямую видеотрансляцию с главной площади украинской столицы. Вчера действительно вот не обошлось без столкновений возле администрации президента. Столкновения пикетчиков с «Беркутом». И в оппозиции уверены, что за этой акцией стоят провокаторы. То, что сейчас происходит на Украине, не что иное, как покушение на тихий переворот, который, очевидно, организуется из Москвы и целью которого является введение военного положения в стране. Так написала на своей странице в Facebook писатель и общественный деятель Оксана Забушко. Она заявила, что инициаторы вот этого сценария Андрей Клюев, нынешний глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Виктор Медведчук, бывший глава президентской администрации, кум российского президента Владимира Путина. Ну вот известно, что во вчерашних столкновениях у президентской администрации участвовали более 300 активистов праворадикальной партии «Братство», который возглавляет Дмитрий Корчинский. Так вот, украинская пресса писала, что Дмитрий Корчинский был замечен в сотрудничестве с Виктором Медведчуком. Следует сказать, что пресс-служба премьер-министра, вот буквально премьер-министра Украины Николая Азарова, буквально только что сообщила, что вопрос о введении на Украине чрезвычайного положения пока не рассматривается. Дело в том, что вчера сообщалось, что президент Виктор Янукович, который продолжает находиться в своей резиденции под Киевом, рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.
Владимир, сообщается также о том, что окружной административный суд Киева сегодня запретил проводить любые акции протеста и на площади Независимости, Майдане Незалежности, и на других площадях и улицах с 1 декабря по 7 января. Означает ли это, что сегодняшняя демонстрация может вылиться в еще более крупное столкновение с силами правопорядка? То есть дает ли это запрещение право сотрудникам милиции пресекать подобного рода собрания?
Светлана, но ничего нельзя исключить. Нельзя исключить каких-либо любых вариантов развития вот этой ситуации. Но я хочу сказать, что запрет судебный на проведение акций на Майдане и прилегающих к нему улиц, это уже второй запрет. Первый запрет был еще 2 дня назад. И таким же образом уже это уже второй запрет на проведение мирных демонстраций в центре Киева. Поэтому какими могут быть решения властей, пока трудно сказать. Но известно, что вот в Киев прибыли дополнительные подразделения, подразделения милицейского «Беркута» из восточных областей, в частности, из Луганской и Днепропетровской.
Светлана. Была информация также о том, что в Киеву стягиваются танковые подразделения. Она как-то нашла подтверждение?
Нет, эта информация не подтвердилась. Официально ее опроверг министр обороны господин Лебедев и сказал, что военные не будут принимать участие в этих акциях. То есть если будет команда какая-то дана, да, вот на разгон демонстрантов, то военные не будут принимать участие в этих мероприятиях.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а следить за тем, что происходит на Майдане Незалежности в эти минуты, вы можете также на нашем сайте по адресу свобода.орг. Там ведется прямая видеотрансляция событий в центре украинской столицы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о российских темах. В Никулинском суде Москвы сегодня продолжится разбирательство по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власти трактуют как массовые беспорядки. Как ожидается, на этом заседании сторона защиты начнет представлять свои доказательства. Адвокаты опасаются, что суд будет их подгонять. На подготовку к этой стадии процесса защитникам предоставили всего 2 рабочих дня. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В заседании 27 ноября представители прокуратуры объявили, что завершают представление доказательств, которые, по их мнению, должны свидетельствовать о том, что 6 мая на Болотной площади происходили массовые беспорядки, в которых участвовали 12 подсудимых. Сторона защиты просила объявить перерыв в деле до 9 декабря, чтобы иметь разумное время на подготовку к следующей стадии процесса. Однако председательствующая на процессе Наталья Никишина разумной сочла дату 2 декабря и назначила заседание на нее. Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий на этом процессе интересы Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова, опасается, что стороне защиты дадут совсем немного времени на эту стадию процесса. Представители государственного обвинения представляли доказательства почти полгода. За это время было допрошено около 40 потерпевших и свидетелей из числа сотрудников полиции. Просмотрены видеозаписи событий на Болотной площади. По словам Дмитрия Аграновского, защита хотела бы допросить сопоставимое количество свидетелей.
Нам сейчас дадут, ну, неделю-две, может быть, будут нас гнать. Скорее всего, будет 4-5-дневный режим. Каких-то свидетелей мы будем ходатайствовать о вызове. Скорее всего, суд не будет нам помогать. У нас вот есть некоторые свидетели, которых мы сами не можем вызвать. Нужны некоторые средства принуждения или там, ну, какие-то организационные возможности. Я думаю, что суд не будет нам в этом помогать. Наоборот. Суд не вправе отказать в допросе свидетелей, явившихся по инициативе сторон, поэтому часть свидетелей будет просто приведена и поставлена под дверь. Тут уж суд должен их допросить. Хотя, с учетом специфики процесса, может быть, и здесь пойдут на откровенные нарушения. Видеоматериалы могут быть. Скорее всего, наши видеоматериалы... Я думаю, суд с большой вероятностью отвергнет, скажет, что они получены не процессуальным путем. Они получены точно таким же путем, как и видеоматериалы обвинения. И даже они частично пересекаются. Но к нам будет другое отношение. Называется двойные стандарты.
Адвокаты пока не разглашают информацию о том, кого именно они хотели бы допросить в суде. По информации агентства «Интерфакс», среди свидетелей защиты могут быть организаторы акции 6 мая 2012 года. Тогда заявку в мэрию Москвы подавали член общественной палаты юрист Елена Лукьянова, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который сейчас находится под домашним арестом в связи с обвинениями по этому делу, члены политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина и Сергей Давидис и сопредседатель движения «Гражданская федерация» Игорь Бакиров. Уже известно, что в качестве свидетеля выступит оппозиционер Илья Яшин. Об этом он сообщил сначала в своем твиттере, а потом подтвердил в интервью «Радио Свобода».
Действительно, все видел своими глазами, в том числе видел некоторых фигурантов дела, которые сейчас сидят на скамье подсудимых. Поэтому защита сочла мои показания важными для объективного судебного разбирательства и обратилась ко мне с просьбой выступить в суде в качестве свидетеля. Я, естественно, согласился, потому что мне кажется, очень важным, несмотря на явную такую политическую мотивированность следствия, все-таки публично рассказать о том, что на самом деле происходило на Болотной площади, как людей избивали, как людей незаконно арестовывали, как мирная демонстрация благодаря провокациям властей, благодаря силовым действиям властей превратилась в настоящее побоище. Я и сам вполне мог оказаться фигурантом болотного дела. В моей квартире проходил обыск, в квартире моих друзей, в квартире моих родителей проходил обыск. Мне до сих пор не вернули значительную часть вещей, изъятых при обыске, в том числе все деньги, которые выгребли из моей квартиры. И могу сказать, что я себя чувствую спокойно, и не могу сказать, что я уверен абсолютно, что я в итоге сам не окажусь на скамье подсудимых, потому что, например, мой коллега по Координационному совету оппозиции Алексей Гаскаров оказался на скамье подсудимых уже там больше, чем через год после возбуждения этого уголовного дела. Пойти в суд и рассказать правду, постараться помочь установить объективную картину происходящего и таким образом, конечно, помочь людям, которые незаконно оказались на скамье подсудимых, я считаю своим гражданским долгом.
После событий 6 мая, помимо Ильи Яшина, обыски проходили в квартирах и в офисах еще нескольких оппозиционеров. В частности, у Бориса Немцова, Сергея Удальцова, Алексея Сахнина, Алексея Навального. Навальный ранее также говорил о желании выступить в качестве свидетеля по болотному делу. По словам одного из адвокатов, Сергея Панченко, сторона обвинения еще может продолжить представлять доказательства. После выступления защиты и допроса подсудимых предусмотрена стадия дополнений, которая никак не ограничена по времени. Однако, по мнению Сергея Панченко, прокуроры вряд ли заинтересованы в том, чтобы затягивать этот процесс. Адвокат Дмитрий Аграновский уверен, что то, что уже было продемонстрировано в суде, свидетельствует о том, что государственные обвинители даже и не пытались что-либо доказывать.
Обвинение убедительно доказало невиновность наших подзащитных. Это раз. И факт отсутствия массовых беспорядков – это два. Видео мы просмотрели, представленное обвинением. Там я возьму терминологию Европейского суда по этому делу. Просто обычный разгон демонстрации. При этом, как мы видели на видео, било всех направо и налево. Обвинение пригласило только сотрудников полиции, то есть людей, находящихся в прямой служебной зависимости от властей. 453 человека в деле мы допросили 40. А в остальном от обвинения от этих доказательств отказалось. Это значит, что дело, вот расследование, было просто не нужно. Вещественные доказательства вообще не демонстрировали. На самом деле обвинение ничего не доказывает. У меня такое впечатление, что оно и так уверено, что дело политическое. Приговор и так будет. Тем более присяжных здесь теперь нет. Чего тут волноваться? Впечатление очень тяжелое. Вот от равнодушия этой системы, от равнодушия этой машины. Если опять же взять тех же нацболов, они, по крайней мере, была какая-то организация. Они чего-то хотели выразить. Естественно, наказание было неадекватным. Здесь ничего этого нет. Сидят люди ни за что уже полтора года. Их даже не судят. У меня такое впечатление было, что тут просто надо выполнить формально некие процедуры. Ну, делать вид, что мы допросим свидетелей, делать вид, что мы изучили видео, делать вид, что мы там какие-то документы обратили. Это не имеет никакого отношения к, собственно, суду, к доказательствам.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. По делу о событиях на Болотной площади к ответственности привлечено около 30 человек. В отношении двоих, Максима Лузянина и Константина Лебедева, уже вынесен обвинительный приговор. Они осуждены на 4,5 и 2,5 года колонии соответственно. Еще одного фигуранта этого дела, Михаила Косенко, суд отправил на принудительное лечение, признав его невменяемым. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас еще об одном заметном судебном процессе. В Екатеринбурге продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении журналистки Оксаны Пановой. Ее обвиняют по трем статьям: мошенничество, злоупотребление полномочиями и вымогательство. По версии следствия, будучи шеф-редактором агентства «Урару», она незаконно снимала со счета агентства деньги и присваивала их, а также вымогала у бизнесменов деньги в обмен на непубликацию компрометирующих материалов. С подробностями Денис Порубов.
Сама Оксана Панова неоднократно заявляла, что дело политически мотивировано, и объясняла это конфликтом с областными властями. На прошлой неделе ситуация с процессом неожиданно обострилась. Прокуратура обвинила Оксану Панову в разглашении сведений о тайных свидетелях, выступавших на судебном процессе, и потребовала ареста. Впрочем, суд в аресте отказал. Прокомментировать ситуацию с процессом я попросил екатеринбургского политика Эдуарда Журавлева, партия РПР «Парнас».
Я очень внимательно слежу за этим процессом. И с моей точки зрения, процесс абсолютно политически мотивирован. Причем материалы дела, которые мы сейчас видим в суде, которые представляются, оглашаются показания якобы потерпевших и свидетелей, они все говорят за то, что кроме политических мотивов для этого дела нет никаких оснований. Очень показательно, что потерпевшие якобы, которые были спусковым крючком для этого дела, в итоге оказываются или надлежаще оформленные люди, которые не могут вообще выявлять такие претензии. Или те потерпевшие, показания которых опровергаются их же свидетелями обвинения. Поэтому, конечно, вывод, что это абсолютно политически мотивированное дело. Я думаю, что мы условно говорим слово «политическое», скорее всего, это просто личная неприязнь, которая абсолютно проходит в делах с предпринимателями, с представителями бизнеса. Но так как здесь был затронут человек, представитель СМИ, вот получился такой резонанс. На самом деле это условно политическое дело, по большому счету это все-таки такое дело личной неприязни, дело личное ощущение, что я царь в этом регионе, и мне позволено все, я стою над законом.
За то время, пока продолжалось в суде рассмотрение дела Оксаны Пановой, в Свердловской области поменялась расстановка политических сил. Мэром Екатеринбурга стал Евгений Ройзман, являющийся для Оксаны Пановой близким человеком, а команда губернатора мэрские выборы проиграла. Есть ли сейчас смысл продолжать этот судебный процесс?
На самом деле это дело живет своей жизнью, оно развивается, и те цели, которые ставились на самом первом этапе возбуждения этого дела, вне зависимости от того, какие фамилии там участвовали, они сейчас трансформировались, потому что носители этих фамилий, они заняли другие позиции, включились в другие вообще сферы влияния, в политические группировки, но тем не менее осталась необходимость влиять на этих людей. Поэтому дело Оксаны Пановой останется, оно будет жить именно как способ давления на вот людей из этих заинтересованных сфер. У нас есть глава города Ройзман, который активно вписался в команду городскую и которые противостоят интересам областной команды, команды губернатора. Поэтому влиять на него, воздействовать на него все равно надо, поэтому я думаю, что это дело будет доведено до конца, и участники этого дела получат свои условные сроки для того, чтобы просто висеть на крючке, и через них можно было давить на Ройзмана.
Какой прогноз исхода дела? Чем может закончиться это судебное противостояние?
Прокуратура будет требовать абсолютно больших и реальных сроков. При этом судья примет решение о том, что Панова виновата, но заслуживает снисхождения, там, в силу того, что у нее хорошие характеристики, у нее есть малолетний ребенок, она получит отсрочку в приговоре.
Судебный процесс продолжается. Следующая дата слушания назначена на 3 декабря. Денис Порубов, Екатеринбург, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в подиуме». Микрофона Светлана Павлова. Общественная палата России объявила донабор в общественные наблюдательные комиссии. Такое решение было принято после того, как представители правозащитного сообщества выразили публичное возмущение тем, что среди членов региональных УНК появилось много бывших силовиков. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В этом году общественные наблюдательные комиссии за местами принудительного содержания граждан сформированы только в 4 регионах – в Москве, Петербурге, на Кубани и в Ростове. А председателями во многих из них стали бывшие силовики. Это вызвало возмущение правозащитников. Кроме того, они говорят о нарушении закона. Член московской ОНК Зоя Светова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что в комиссию Московской области, например, не попали люди, которые много лет занимаются правозащитной деятельностью. Зато в столичной комиссии оказался один из членов общественной палаты.
В общественную бюджетную комиссию Москвы вошел Дмитрий Галочкин, который является членом общественной палаты. Здесь есть конфликт интересов. Мало того, что он член общественной палаты, он еще и был в совете палаты, который выбирал членов ОНК. То есть он как бы сам себя выбирал. По закону он не может быть членом ОНК. Вот есть такой момент. Есть еще явный перевес силовиков в нашей комиссии в Москве. Там получается, что там 23 человека, которые поддерживают силовиков, и 17, которые являются представителями правозащитной команды. И вот это тоже оспаривается в суде. Это как бы одна история. Есть вторая история, что сегодня общественная палата заявила о том, что люди, которые выбирались в разных регионах в общественной наблюдательной комиссии и не прошли по техническим каким-то проблемам, у них были неправильно оформлены документы, и они не вошли в те комиссии, где есть недобор. А что я имею в виду под словом недобор? По закону в общественной наблюдательной комиссии каждого региона должно быть до 40 человек. Большинство комиссий, где нету 40 человек, так вот, например, комиссии Московской области, общественно-наблюдательная комиссия, по странным причинам не вошла, например, Наталья Зитко. Это руководитель организации содействия реформе уголовного правосудия. Это организация, которую ранее возглавлял Валерий Абрамкин. Она была два срока общественной наблюдательной комиссии Московской области. По какой-то причине ее туда не включили. Также Марина Поливанова тоже не вошла туда. Еще какие-то есть люди. Вот не вошла, например, Светлана Рейтру, которую выдвинули в общественную наблюдательную комиссию Московской области. Солдатские матери России по какой-то причине сказали, что у нее неправильные документы. Я думаю, что эти люди будут подавать в комиссию Московской области.
В целом ряде российских регионов правозащитники подают иски, оспаривая честность и прозрачность формирования общественных наблюдательных комиссий. Как сообщил адвокат правовой аналитик организации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев, претензии есть у правозащитников в Москве, Петербурге, Чувашии, Мордовии, Республике Коми, Татарстане и Иркутской области. Ахмедгалиев рассказал, какого рода претензии содержатся в исках.
На сегодняшний день в суд подают около 30 заявителей по разным регионам Российской Федерации. Это кандидаты в члены ОНК и также общественные организации, которые выдвигали этих кандидатов в ряде случаев. А жалоба эта подается на рабочую группу общественной палаты. Сути претензии, если сказать коротко, они по большому счету сводятся к следующему, что процедура рассмотрения документов от кандидатов в члены ОНК, процедура голосования, оснований принятия решений по кандидатам была не полностью открытой, не соответствовала требованиям законодательства, то есть голосование было несправедливым и незаконным. И по большому счету, просительные части этих заявлений в суд заявители ставят вопрос о восстановлении их конституционных прав. То есть речь идет о проведении до выборов состав ОНК. Такое по закону возможно. Такая же процедура предусмотрена и регламентом общественной палаты.
Казанский правозащитник Булат Мухамеджанов обращает внимание на непрозрачность процедуры выборов членов ОНК в Казани. По его мнению, необходимо вернуться к прежней системе, при которой общественности была доступна информация о том, кто и на каком основании вошел в состав общественной наблюдательной комиссии.
Документы отправляли и доходили, не доходили, как они рассматривались. Все это оставалось с семью печатями. И вот, например, в случае в Казани два наших представителя, это руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, еще один наш юрист, они направили документы осенью этого года в общественную палату, но никакого привета либо ответа не поступало. Теперь выясняется о том, что, возможно, почта не донесла, поскольку из Казани материалы эти ушли. В общем, вот сейчас этот вопрос у нас решается. В любом случае, мы считаем, что должно быть все намного более прозрачно, чем сейчас. То есть, либо вернуться к предыдущему варианту, когда на сайте вывешивались все эти списки, да, и уже можно было понимать, кто прошел, кто нет. Поскольку в предыдущие годы именно так и делалось. Есть регионы, где бессменные руководители – это выходцы из силовых структур. Это полковники, в одном из регионов даже есть генерал-майор. Есть и женщины, которые там имеют звание полковник казачьих войск. То есть, ну, в общем, такой спектр очень большой. То есть, с одной стороны, здесь силовики, так скажем, да, то есть те люди, которые раньше работали в органах внутренних дел, ну, та же Мордовия, к примеру, где был товарищ Морозов, руководитель местного совета ветеранов уголовно-исполнительной системы, теперь вместо него Петр Балашов, это бывший замначальник УПСИ Мордовии. Кроме того, огромный пласт людей, которые входят в различные советы, общественные советы КРИКСИН, МВД, плюс люди просто лояльные госструктурам. Реальных правозащитников не единицы.
На возмущение и иски правозащитников, связанные с формированием общественных наблюдательных комиссий, отреагировали в Общественной палате России. Объявлен донабор в большинство ОНК. Член Общественной палаты, историк и публицист Николай Сванидзе поддерживает такой шаг коллег, так как, по его мнению, в условиях скандалов и противоречий нормальная работа комиссии невозможна.
Заместитель секретаря Общественной палаты господин Гриб заявил, что действительно очень удручен этим скандалом, и что те правозащитники, которые считают, что их права в этом случае были нарушены, которые хотят работать в общественных наблюдательных комиссиях, могут подавать заявления, и они будут рассмотрены. Я думаю, что это шаг в позитивном направлении. А моя позиция остается той же. Я считаю, что в данном случае произошел определенный перекос в составе наблюдательных комиссий, кадровый перекос. Люди, которые в них долго работали, которые обладают общественным авторитетом, правозащитники со стажем, некоторые не попали туда. В то же время часть людей, которые имеют довольно странную репутацию. И все это будет, несомненно, мешать работе общественных наблюдательных комиссий, сказываться на результате. Мы уже знаем, что произошел скандал, и часть наблюдателей отказались работать в нынешнем составе. Этого, несомненно, нужно избежать. Я считаю, что здесь, так как это имеет место в настоящую минуту, в наблюдательной комиссии плодотворно работать не смогут.
В декабре в российской газете должны быть опубликованы объявления об открытых вакансиях, пояснил председатель рабочей группы Палаты по формированию и взаимодействию с ОНК Владислав Гриб. Желающие направят свои резюме, а общественная палата после отбора передаст их на утверждение председателям общественных наблюдательных комиссий. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Значит, пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве несколько тысяч сторонников оппозиции сегодня собрались у здания правительства. Демонстранты перекрыли все входы и выходы. Они требуют отставки кабинета министров Николая Азарова. Сотрудники милиции окружили здание, но пока не вмешиваются в ситуацию. Во дворе правительственного комплекса находятся 8 автобусов с сотрудниками спецподразделения «Беркут». Один из лидеров украинской оппозиции, бывший глава МВД страны Юрий Луценко, заявил, что участники протестов будут держать правительство в мирной осаде. Он призвал демонстрантов не поддаваться на провокации и не пытаться штурмовать здание. Защита обвиняемых по так называемому «болотному делу» начнет сегодня представлять свои доказательства в суде. Адвокаты опасаются, что суд будет их подгонять. На подготовку к этой стадии процесса защиты предоставили всего 2 рабочих дня. Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Волжского социального банка. Эта кредитная организация входит в 400 российских банков со вкладами населения на сумму в 2 миллиарда 360 миллионов рублей. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон начал сегодня 3-дневный визит в Китай. В поездке его сопровождают 6 министров британского правительства и более 100 ведущих предпринимателей. Основная цель визита – развитие отношений в сфере бизнеса и торговых связей. В Глазго под завалами паба, на который в пятницу вечером рухнул полицейский вертолет, найдено тело 9-й жертвы трагедии. Работы на месте крушения продолжаются в больницах, по последним данным, которые приводит BBC. Остаются 12 пострадавших. Граждане Хорватии на референдуме в воскресенье проголосовали против возможности легализации в будущем в стране однополых браков. Согласно предварительным результатам, 66% участников референдума поддержали инициативу внести в Конституцию определение брака как союза между мужчиной и женщиной. И о валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля 19 копеек, евро 45 рублей 18 копеек. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас время международных сюжетов. В воскресенье президент Афганистана Хамид Карзай и его Совет национальной безопасности обвинили Соединенные Штаты в срывах военных поставок с целью заставить правительство страны подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Этот документ регламентирует численность и функции американского воинского контингента, который должен остаться в Афганистане после завершения в будущем году боевых операций НАТО. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Посольство США в Кабуле опровергает информацию президентского дворца, будто Вашингтон в порядке нажима на правительство сознательно приостановил поставки для нужд армии и полиции материальных средств, в том числе горюче-смазочных материалов. По словам американских официальных лиц, речь может идти разве что о сбоях в перевозках грузов, происходящих на территории Пакистана. Документ, вокруг которого разгорелся спор, известен как «двустороннее соглашение по безопасности». Оно было парафировано в середине октября президентом Карзаем и государственным секретарем Джоном Керри. По инициативе президента договоренность была внесена на рассмотрение вся Афганского совета старейшин, который неделю назад утвердил ее подавляющим большинством голосов. Однако не успела Лоя Джарга громко выразить свое одобрение достигнутого соглашения, над которым стороны бились около года, как Хамид Карзай заявил, что в нынешнем виде подписывать его не станет. Чем поверг в изумление прибывшего с визитом в Кабул помощника Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс. Как отмечают комментаторы, заявление, сделанное Райс после встречи с главой афганского государства, было выдержано в жестком, почти что ультимативном тоне. Если соглашение не будет подписано в ближайшем будущем, то, боюсь, после окончания в следующем году боевых операций НАТО в Афганистане вообще не останется американских войск. Узкое временное окно не позволит нам завершить необходимые приготовления. Не похоже, что администрация Обамы блефует, считают обозреватели, напоминая о прецеденте. Когда в 2011 году Ирак отказался продлить находившимся в стране американским войскам суверенный иммунитет, все они в полном составе вернулись домой. В конце октября президент Аль-Малики нанес визит в Вашингтон и просил срочно возобновить оказание помощи его правительству ввиду ухудшающейся военно-политической обстановки в Ираке. Дополнение, которое Хамид Карзай хочет внести в соглашение с США, не связано с экстратерриториальностью, а с тем, например, чтобы американский спецназ обязался прекратить рейды на жилища мирных афганцев. И чтобы Вашингтон отпустил всех афганских граждан, узников тюрьмы особого режима в Гуантанамо. И более твердо добивался от Пакистана пресечения вылазок боевиков с его территории на афганскую. Но все эти требования, полагают аналитики, чисто формальные. Что для Карзая, по их оценке, действительно важно, так это отложить подписание соглашения до завершения предстоящих в апреле выборов президента Афганистана, о чем он тоже во всеуслышание заявляет. По Конституции Карзай не вправе баллотироваться на новый срок, но всегда может сослаться на экстренную ситуацию в стране, на то, что Талибан контролирует ряд провинций, что делает проведение выборов в них невозможным, а потому, дескать, голосование должно быть отложено и так далее. По крайней мере, с точки зрения наблюдателей, действующий глава государства надеется на то, что, тормозя подписание соглашения, он вынудит Барака Обаму считаться с собой в период, предшествующий выборам, и дать ему, Карзаю, возможность выбрать своего преемника, вместо того, чтобы пассивно взирать на то, как это делает вместо него американская администрация. Помимо всего прочего, замечают аналитики, Карзаю как воздух, необходимо создать себе имидж крутого политика в глазах Талибана, с которым он ведет мирные переговоры. Как бы то ни было, политические маневры Карзая портят ему реноме не только в Вашингтоне, но, согласно сообщениям, и в самом Афганистане, где влиятельные круги опасаются, что, провоцируя американцев, президент играет с огнем. По нашим сведениям, у Талибана есть шансы захватить Кабул, если американские войска полностью покинут Афганистан, заявила в интервью CNN председатель Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстин. Это было бы ужасно для всех афганцев, которые сделали свой принципиальный выбор в пользу модернизации. В том числе для очень многих молодых женщин. Талибы в контролируемых ими провинциях закрыли порядка 500 школ, в основном девичьих. Сотни девочек, которых родители послали учиться, были отравлены. Мало того, если в стране не останется американских солдат, то, предполагаю, ее покинут и все до одного солдата наших союзников. В довершение ко всему, под угрозой окажется и многомиллиардная экономическая помощь Западу Афганистану. Мы в Конгрессе знаем, насколько импульсивным бывает Карзай, как своими непродуманными решениями, принимаемыми на пике эмоций, он зачастую усугубляет ситуацию. Как заявил в том же интервью CNN председатель Комитета по делам разведки Нижней палаты Конгресса Майк Роджерс, в отсутствие соглашения о безопасности Карзай не может гарантировать и того, что американцы никогда не вернутся в Афганистан, ибо это вполне вероятно произойдет, если в стране вновь появятся лагеря Аль-Каиды. В настоящее время в Афганистане размещены 47 тысяч американских военнослужащих. Соглашение предусматривает их сокращение до 13 тысяч и устанавливает 10-летний срок их пребывания в стране.
Рассказывал Евгений Аронов. В Европейском Союзе на этой неделе проходит заседание сразу нескольких профильных советов министров стран ЕС. И хотя у них разная специализация, брюссельский журналист Виктор Анучко увидел ряд моментов, которые объединяют предстоящие дискуссии и выводы европейских руководителей разных ведомств государств ЕС.
После того, как в Евросоюзе и в зоне единой европейской валюты евро появились первые признаки успеха в противостоянии финансово-экономическому кризису, в Брюсселе активно принялись устранять ряд слабых мест в экономике, которые особенно больно дали о себе знать в кризисное время. Советы министров Евросоюза по вопросам конкуренции, связи, юстиции и внутренним делам будут один за другим заседать в ближайшие дни в бельгийской столице. И накануне недели, когда ожидается обсуждение ряда важных для ведущих отраслей экономики вопросов, Еврокомиссия выступила с инициативами, призванными укрепить конкурентоспособность объединенной Европы путем ликвидации недостатков, ослабляющих перед лицом соперников ее экономические, предпринимательские и научно-инновационные усилия. Одна из главных инициатив – Европейская комиссия выдвинула предложение поправок к основополагающим статьям налогового законодательства ЕС. Член Европейской комиссии по вопросам налогообложения Альгердас Шемета так представил ситуацию.
Мы сегодня предложили
Наше предложение лишний раз показывает, что Еврокомиссия выполняет свои обещания, сделанные в прошлом году в рамках плана действий против уклонения от налогов. Базовая директива ЕС по этому вопросу направлена на то, чтобы наши предприятия не подвергались двойному налогообложению, когда они работают одновременно в разных государствах-членах ЕС. То есть речь идет о благоприятном для предприятий законодательстве. Однако несоответствие в налоговых системах государств-членов дали возможность некоторым предприятиям использовать пробелы в законодательстве, чтобы снижать налоговые выплаты или даже вообще уклоняться от уплаты налогов. Мы предлагаем предприятиям все выгоды единого внутреннего рынка и пытаемся сократить до минимума препятствия в их трансграничной деятельности. Но в ответ эти предприятия должны вносить свой вклад в государственные финансы. По словам Шеметы, предложенные Еврокомиссией поправки дадут возможность перекрыть каналы мошенническим приемам в области налогообложения. Предпринятая инициатива, считает еврокомиссар, позволит на основе обновленной европейской директивы гарантировать равные условия конкуренции честно ведущим свои дела на внутреннем рынке ЕС предприятиям. Главным в этой инициативе является распоряжение о принятии единых для государств ЕС мер против сложившейся практики, позволяющей обходить требования налогового законодательства. Отдельные аспекты этого предложения европейские министры обсудят в рамках рассмотрения вопросов конкуренции на внутреннем рынке Евросоюза. Еще один ключевой аспект конкурентоспособности, касающийся всех без исключения отраслей европейской экономики, который в последние месяцы приобрел особое значение после серии разоблачений на основе данных бывшего сотрудника Американского агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, это защита деловых секретов. 28 ноября Европейская комиссия предложила новые правила по защите ноу-хау и коммерческой информации закрытого характера от незаконного обладания, использования и разглашения, что также станет одной из тем, которые в предварительном порядке рассмотрят министры, обсуждая тематику конкурентоспособности. Большинство предприятий, крупных или малых, во всех секторах экономики имеют коммерческие секреты. При этом не будем также забывать о праве интеллектуальной собственности, защищенной патентами. На основании специального исследования, проведенного на 500 предприятиях, было установлено, что примерно 75% из них считают деловые секреты основополагающими для успешной конкуренции и беспрепятственного совершенствования. Европейские предприятия все больше и больше подвергаются экономическому шпионажу, который ущемляет их конкурентоспособность и разубеждает делать инвестиции в инновации. Каждое пятое предприятие является жертвой незаконного использования его коммерческих секретов или попытки такого использования, заявила официальный представитель Еврокомиссии Шанталь Хьюкс. По ее словам, в настоящее время нет единых для Евросоюза законодательных рамок для защиты коммерческих секретов. Существует только ряд несогласованных и устаревших национальных правил. При значительном развитии киберпреступности предприятия становятся все более и более беззащитными перед промышленным шпионажем. Поэтому Еврокомиссия решила гармонизировать европейское законодательство в этой области. В частности, речь идет о едином определении того, что такое коммерческий секрет и его незаконное использование. Очень тесно связана с этой темой проблема электронного шпионажа вообще. На минувшей неделе Еврокомиссия предложила стратегический документ о порядке обмена данными с Соединенными Штатами, который учитывает риски, выявленные после разоблачения деятельности в Европе Американского агентства национальной безопасности. Речь идет о мерах в рамках Совета ЕС по юстиции и внутренним делам по восстановлению доверия в обмене данными между Евросоюзом и США. Член Европейской комиссии по внутренним делам Сесилия Мальмстрем сказала журналистам в Брюсселе: «Еврокомиссия серьезно восприняла ситуацию, и с моими американскими коллегами я могла обсудить последствия разоблачений, сделанных господином Сноуденом. Корректное и прозрачное применение наших соглашений об обмене данными с Соединенными Штатами – это решающий момент, если мы хотим продолжать обмениваться данными». По мнению заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам юстиции Вивиан Рединг, по обе стороны Атлантики граждане нуждаются в гарантиях, что их данные защищены, а предприятия должны быть уверены, что действующие соглашения уважаются и применяются. В рамках этих действий Евросоюза Еврокомиссия провела анализ функционирования системы безопасности передачи данных коммерческого значения между ЕС и США. Кроме того, сделан обзор по пересмотру действующих соглашений по персональным данным на пассажиров и по программе отслеживания финансирования терроризма, которые регламентируют обмен данными сторон по этим двум разделам. И уже совсем конкретная мера – Совет ЕС по связи рассмотрит в пятницу, 6 декабря, проект Европейской директивы по обеспечению совместной защиты повышенного уровня безопасности сетей связи и информационных систем в Евросоюзе. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Первый министр шотландского правительства и лидер шотландской национальной партии Алекс Селмонд представил так называемую «белую книгу», в которой прописаны экономические и социальные блага, которые ожидают Шотландию в случае обретения независимости. В ней названа точная дата, когда независимость Шотландии будет провозглашена – 24 марта 2016 года. Правда, для этого необходимо, чтобы большинство шотландских избирателей высказалось за независимость на референдуме, назначенном на 18 сентября 2014 года. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Официальное название шотландской белой книги, насчитывающей 670 страниц, «Будущее Шотландии. Ваш путеводитель». Этим документом, по замыслу его составителей, шотландские избиратели должны руководствоваться, голосуя на референдуме в будущем году. Дата провозглашения независимости выбрана не случайно. 24 марта 1707 года шотландские и английские парламенты приняли акт об унии, объединив оба королевства в единое государство. В «Белой книге» подробно рассказывается об огромных преимуществах шотландской независимости по сравнению с нахождением в составе Соединенного Королевства. В частности, этот путеводитель по будущему обещает ощутимое улучшение благосостояния всего населения Шотландии, снижение налогообложения, бесплатные детские сады и улучшение системы образования, расцвет экономики и культуры, более демократическое и справедливое государство. Главным инструментом для достижения всех этих благ называются доходы от добычи нефти, ресурсы которой находятся на территории Шотландии, в ее прибрежном шельфе. Авторы «Белой книги» утверждают, что после обретения независимости львиную долю валютных поступлений от нефтедобычи будет получать Шотландия. Кроме того, они намерены сохранить фунт стерлингов в качестве национальной валюты и заключить валютный союз с Великобританией. Главой независимого шотландского государства националисты намерены сделать королеву Елизавету II. Однако британское правительство не столь оптимистично смотрит в будущее независимой Шотландии. Министр по делам Шотландии Алистер Кармайкл уже заявил, что независимость означает для шотландцев неизбежный разрыв с фунтом стерлингов и полнейший отказ от субсидий центрального правительства. Британский институт фискальных исследований отмечает, что даже если сбудутся самые оптимистичные предсказания националистов, вскоре после обретения независимости Шотландии понадобится дополнительно 3 миллиарда фунтов, что неизбежно приведет к увеличению налогообложения на 8%, то есть средний шотландец будет платить налогов на 1000 фунтов в год больше. Британский политический аналитик Майкл Бинин считает, что экономическое процветание независимой Шотландии будет трудно реализовать без интеграции в британскую экономику.
Процветание будет зависеть, в частности, от того, разрешит ли Великобритания шотландцам сохранить фунт в качестве национальной валюты. Шотландские сепаратисты рисуют оптимистичный сценарий в своей «белой книге», однако этот сценарий выражает мнение лишь одной из сторон. Вполне возможно, что английская сторона не захочет, чтобы отколовшаяся Шотландия продолжала пользоваться выгодами британской экономики. Горечь расставания может заставить Лондон отказать Шотландии в использовании сильного английского фунта стерлингов.
Насколько реалистична идея шотландских националистов сохранить британскую королеву в качестве главы независимого шотландского государства?
Эта идея не лишена здравого смысла. Дело в том, что на протяжении более чем 100 лет главой Англии и Шотландии, когда они были независимыми государствами, был один и тот же монарх. Когда королева Елизавета I скончалась, у нее не было наследников. На английский престол был приглашен в 1603 году шотландский король Яков I. Он стал королем двух независимых государств задолго до того, как эти страны объединились. Так что такая традиция существует. В наше время британская королева возглавляет содружество из 53 стран и является королевой Австралии, Канады и других государств.
В Белой книге подчеркивается, что независимая Шотландия останется членом Европейского Союза и НАТО. Существует ли гарантия этого?
Никаких гарантий нет. Только что Испания объявила, что не признает независимость Шотландии и будет препятствовать ее членству в Евросоюзе. В любом случае, Шотландии придется встать в длинную очередь желающих оказаться в ЕС, поскольку она последней подаст просьбу о членстве. Испания выступает против независимости Шотландии и ее членства в Евросоюзе по понятным причинам. У нее самой проблемы с Каталонией, где сильны сепаратистские настроения. И если испанское вето последует, независимая Шотландия может оказаться в очень тяжелой экономической ситуации. Что касается НАТО, то неизбежное объединение военных ресурсов и особенно ядерных сил с Великобританией перечеркнет саму идею независимости. Шотландцы должны будут разрешить присутствие британских ядерных сил на своей территории, хотя заявляют, что выведут их. Кроме того, им придется участвовать в оборонных расходах НАТО, что негативно отразится на их экономике. Шотландия – маленькая страна, всего 5 миллионов человек. Она стала бы одним из самых крохотных членов НАТО, что неизбежно вызовет экономические проблемы. Противники независимости Шотландии утверждают, что это создаст ситуацию, когда Шотландии будут предоставлены дорогостоящие услуги, за которые придется платить английским налогоплательщикам. Источники в британском правительстве отмечают, что Великобритания этого не допустит.
Первый министр Шотландии Алекс Селмонд обещает экономическое процветание независимой Шотландии за счет нефтяных ресурсов на ее территории. Действительно ли британская нефть может стать собственностью независимой Шотландии?
Большая часть нефтяных месторождений находится в прибрежном шельфе Шотландии. Однако невозможно предсказать, какая часть дохода от нефти будет ей принадлежать. Дело в том, что добыча нефти осуществляется британскими и международными компаниями вроде BP, и от них зависит, в какой стране они захотят зарегистрироваться и платить налоги. В этом случае неизбежен серьезный спор, кому принадлежат юридические права на большую часть минеральных ресурсов в Северном море, и кто должен получать львиную долю налогов от их добычи. Эта проблема может быть решена лишь в процессе непростых переговоров.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Последние опросы общественного мнения, проведенные в Шотландии, показывают, что идею независимости в этой части Соединенного Королевства с населением всего в 5 миллионов человек поддерживают только 32% избирателей. Против настроены 43%, а около 25% еще не решили, как будут голосовать. Поэтому неудивительно, что большинство британских комментаторов считает, что, опубликовав «Белую книгу», шотландские националисты преждевременно начали делить шкуру неубитого медведя. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И завершение информационно-аналитической программы «Свобода» в полдень, рубрика «Книжный шкаф». 8 декабря в Берлине пройдет презентация книги стихов Александра Дельфинова «Воробьиный атом». Александр Дельфинов не только поэт, но и популярный блогер, гражданский активист, создатель сайта наркофобия.ру. С ним побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Вы формулируете в своей книге 5 принципов гуманной поэтики. Зачем поэтике понадобился гуманизм и не повредит ли он ей?
Повредит, возможно, здесь нет гарантий. Это, конечно, такой манифест, не стоит его принимать слишком всерьез, с другой стороны, не стоит его принимать слишком в шутку. Потому что я уже много лет, как минимум с 2000 года, а на самом деле немножко раньше даже, но осознанно с 2000 года работаю с поэтическим перформансом. Меня очень интересует стихия прямого контакта с публикой. Меня очень интересует стихия выступления, скажем, со сцены или уличного выступления. Вот уличное выступление – это очень важная стихия для меня. И в этом смысле мне кажется, что поэзия имеет право разворачиваться к зрителю. Это не значит, что поэт или литератор, писатель не имеет права, скажем так, закрыться в башне из слоновой кости и творить лишь для себя, лишь для искусства, или для узкого круга, или для узкого круга высокообразованных словистов, или еще что-то в этом духе, или заниматься какими-то узкоцеховыми экспериментами, которые непонятны более или менее массовому читателю или хотя бы более или менее широкой аудитории. Это все прекрасно, пусть это будет. Но почему должно быть только это? Мой опыт жизни в Европе показал, что в Европе происходит расцвет поэтического движения во всех странах, от Германии до Голландии и Британии, не говоря уже про Америку, про США, идут публичные чтения самых разных направлений, авторы выступают, все это собирает аудиторию большую. Например, в Берлине на финале всегерманского поэтического слэма несколько лет назад зал был почти 4000 человек собрал. Поэтический слэм – это лишь одно из направлений сценической поэзии современной, не единственное отнюдь, да, и даже не магистральное. Поэтому я тоже как-то в этом направлении себя воспринимаю как работающего в этом направлении. И вот я сформулировал такие принципы на русском языке, чтобы дать голос, скажем так, звучит слишком патетически, но тем не менее, скажем так, чтобы дать голос этому движению, которое разворачивается лицом к слушателю, лицом к зрителю. В этом смысле это гуманная поэтика.
Вы упомянули опыт жизни в Европе. Вы живете между Москвой и Берлином сейчас. И я помню, я читал ваши заметки о детстве. Вы ведь выросли в Германии, причем в Восточной, верно?
Это не совсем так. Я бывал в детстве в Восточной Германии. Все-таки я не вырос там. Все-таки я вырос в Москве. Но действительно я бывал в детстве и в подростковом возрасте в ГДР. И это, конечно, сыграло определенную роль. Ну и так получилось, что моя семья связана, была дружбой с одной семьей в Восточном Берлине. И моя мама ездила туда. Эти люди приезжали к нам в гости в Москву. Я помню, что когда в голодные конце 80-х мы как-то были все на грани голода, и буквально вот не было еды никакой, магазины были пустые, денег не было, какая-то была такая прям вот обстановка тревожная. Как минимум одна такая зима была. Я помню, что вот наши друзья из Восточной Германии прислали нам огромную посылку с консервами, шоколадом. Это воспринималось как, ну, что-то чудесное на фоне какого-то загибающегося Советского Союза. Потом была другая ситуация, когда мы оказались в ГДР. Кажется, это был Новый год, 87-88. И вот мы оказались на Рождество и на Новый год в Восточной Германии. И вдруг обнаружили, что Советский Союз – это совершенно свободная страна, в которой гласность, как говорится, торжествует. Обо всем можно говорить. А в ГДР какой-то странный сталинизм такой, да, и там люди, я помню, что мы были в компании, где предложили послушать запрещенную пластинку Вольфа Бирмана. Вольф Бирман – это такой ГДРовский Галич, да, так если можно сравнить. И вот вытащили пластинку на моих глазах из тайника и поставили ее на проигрыватель, и мама специально мне объяснила, что здесь все свои сидят, то есть тут точно нет стукачей. Это на меня произвело большое впечатление, потому что в тот момент казалось, что в России, в Советском Союзе обстановка была такая, что казалось, что мы никогда не сможем уже вернуться в такие времена, когда нужно слушать музыку или что-то такое, таясь от стукачей.
Полностью беседу Дмитрия Волчика с поэтом Александром Дельфиновым слушайте в программе «Культурный дневник», которая выйдет в эфир в среду в 10 часов вечера. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается сразу после выпуска новостей. В 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Но я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России у вас все назначит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.